Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Все, что вам может быть интересно знать о нашей Европе, вы найдете по адресу «Балканист.ру», также в телеграм-канале «Балканист» и на YouTube-канале «Балканист». Сегодня у нас в гостях отец Игнатий Шестаков, редактор сайта «Православие.ру», специалист по Балканам, может быть, вообще главный специалист по Балканам в Русской Православной Церкви. И говорить с отцом Игнатием я бы хотел на такую вечную тему: Косово и вера, почему продолжаются межрелигиозные конфликты на Балканах. Вот мы снова в июне, снова накануне главного сербского памятного дня Вида Вдана, 28 июня он отмечается, дня, который очень и очень важен для всех сербов, в который исторически происходили все вообще решающие события не только сербской, но и балканской истории с момента битвы на Косовом поле и, значит, заканчивая арестом Милошевича, его депортацией тоже 28 июня. И Ратко Младича, кстати, тоже 28 июня. Об этом я бы хотел чуть позже начать говорить, а вот сейчас мы буквально перед тем, как зайти в студию с отцом Игнатием, начали обсуждать. Отец Игнатий только что вернулся с новых территорий, только что вернулся из поездки по Крыму, ну, Крым, Херсонской области, и вот мне кажется, вообще, на самом деле, давайте мы начнем так вот незапланированно немножко разговор с той темы, а как обстоят дела там, в прифронтовой территории, каково там сейчас с точки зрения атмосферы, с точки зрения настроений местных людей, с точки зрения запроса на мир или до победного конца, с точки зрения вот всего-всего-всего, уж кому, как не батюшке, знатоку человеческих душ, чувствовать эти настроения. Отец Игнатий, поделитесь, правда, безумно интересно, потому что, ну, Крым, это понятно, Крым уже давно наш, да, а вот новые области, новые регионы, Херсонская, Запорожская область, что там происходит, как там люди настроены. Я бывал во всех этих регионах, когда была тогда Украина еще, да, и эти регионы входили в состав Украины, и я их запомнил теми, там, 10-15-летней давности. А что там сейчас?
Ну, я только скажу, что я как-то локализую. Я лично был так более-менее видел хорошо это вот Запорожье, да, Херсонская область.
Ну, не то Запорожье, есть... Запорожье находится сейчас в составе Украины, как
ну,
город.
То, что называется, да, Запорожская область. Да. Вот. Но, по сути дела, это, в общем, Таврическая губерния. Я бы так это все называл, все, что исторически было. В разные эти времена, это вот то, что ниже Дона, да, ой, Днепра, пардон.
Да, Днепра.
А вот, но знаете, у меня такое интересное было наблюдение, скажем, не, оно скорее было не такое военное, да, что вот там, как вот сейчас как-то в основном именно на это обращают внимание, на такую как бы эпическую борьбу, и, в общем, ну, это все ясно. Действительно, идет война широкомасштабная и серьезная. По масштабу военных действий, там какие-нибудь даже эти все конфликты на Балканах, которые мы так любили про них писать и говорить, и всяких героев находить, и так далее, вот эти все годы, да, по масштабам, конечно, того, что сейчас уже произошло, это все меркнет. Так вот, но мне, как бы, для меня было некоторым открытием То, что жизнь там жительствует. В общем, вот если ехать, допустим, от Мариуполя в сторону там Бердянска и там туда дальше Перекопа, углубляться вот, опять же, в сторону, там, не знаю, Токмака какого-нибудь, или вот, когда ты едешь по этим степям, таким полям, ну, там, на Херсонщине, все-таки интересно, что при этом там жизнь продолжается, поскольку это довольно плодородные такие земли, что, несмотря на происходящее, там все-таки народ как бы живет, все зеленеет, что-то сеют, что-то жнут.
Маки цветут.
Да, и главное, что красота этого края, она, конечно, пленяет. Вот меня лично, для меня это был вообще первый раз, я там был. Сейчас я был там второй раз, но недавно я был там первый. И, конечно, ты понимаешь, этот простор, и он таит в себе какую-то, для меня, может быть, я ошибаюсь, особую силу такую, знаете.
Прекрасно вас понимаю.
Да, вот. И в то же время ответственность. Ты понимаешь, что если Россия туда пришла и пришла серьезно, вот, то, конечно, это подразумевает, что мы должны туда принести очень серьезный цивилизационный заряд. Вот, и над этим надо думать, и над этим надо работать. То есть только там военное решение или все остальное, оно как бы за ним должно следовать очень серьезное такое цивилизационное, как сказать, ну, будем называть экспансия, например, но это в смысле наполнения. Интересно, что при этом ты чувствуешь и то, что эта земля, она тоже нас может наполнить. Это такое взаимообогащение. Вообще, я думаю, что и природа вот этой трагедии, которая сейчас, она просто развернулась во всей красе, как бы, да? В общем, в принципе, развал Российской империи уже был трагедией, вот цивилизационной. Но природа лежит в том, что мы, русские, мы как бы об этих территориях забыли, понимаете? Вот я объясню, что вот если вы сейчас возьмете каких-нибудь студентов московской и любой духовной школы, вот вы попробуйте найти хоть один диплом или там какую-то работу, которая была посвящена там истории христианства, например, вот в Таврии, там, да, и, например, в эпоху, там, не знаю, там, Николая I, там, да, или там, ну, всего 19 века. То есть, вообще, это как бы мы сервильно некоторым образом шли за политическим таким как бы посылом, ну что вот это типа оторвалось, и давайте там это забудем про это. Вот, и я думаю, что это надо сейчас как бы наверстывать, потому что это действительно очень богатая с точки зрения истории территория, очень значимая для нас, ну, собственно, колыбель российского флота, да, Черноморского, да, вот. И вообще все эти, как бы все это при Черноморье, это вообще очень серьезная цивилизационная такая колыбель народов, и в том числе русской истории, там, имперской истории, не знаю, православной истории. Тут как бы сплетение и уже и Византии, и чего угодно. Вот. И нам надо это все самим, во-первых, провести такой как бы апгрейд в голове, да, освежить, и, собственно говоря, это все надо и транслировать. Я думаю, и в системе образования, и вообще и в церковной, как в России центральной, чтобы люди просто понимали, да, зачем это и почему, и что это. Вообще, важность этих наших цивилизационных достижений предыдущих веков на этой территории. Вот. И сейчас, конечно, мы, безусловно, должны что-то нести, не только там новые дороги и пенсию, и там еще что-то. Вот, потому что, как показала практика истории с Украиной, была такая расхожая фраза, ее даже лица духовного звания в виде анекдота говорили, я помню, лет 15 назад, когда обсуждали вот этот вот момент такой автономизации все больше вот этого территории Украины от нас, да, и все так успокаивали, говорят, бабло побеждает зло. Ну, как жизнь показала, бабло, в общем, не победило никакое зло, может быть, даже его и приумножило. Вот. То есть материальное некое господство, временная там победа какая-то или надежда на это, на все, они, конечно, этого мало. Россия должна нести какую-то еще цивилизационную, очень серьезную такой посыл, задачу. Я думаю, что и как раз вот и на этих новых территориях, ну, мы во многом черпаем здесь такие, как сказать, пассионарные, скажем, идеи. Вот, можем. Потому что все-таки Россия, она не может существовать. Я думаю, она вымирает, в том числе потому, что нет каких-то сверхидей. Но все-таки русский человек, он без сверхидеи жить не может. Русский человек без сверхидеи, это, знаете, вот как это, как сейчас, как получается, ну, заработал денег, пошел там, пропил, потом заработал еще больше, ну, поехал в Египет отдыхать, там, еще куда-то, еще, ну, в общем, все равно прогулял, потому что он как-то не привязан к материальному, вот, и даже если ему давать какой-то материальный достаток, безусловно, надо давать такую возможность нашему человеку, но ему нужно еще ставить какую-то сверхзадачу, и тогда как бы он себя будет даже морально чувствовать хорошо, и жить будет дольше, и будет исполнен полнотой бытия. Я лично для себя в знакомстве с этими территориями, вот, просто как бы в общении с людьми, просто вот в этой красоте, в этом горизонте, в каких-то вот исторических таких моментах я какую-то подчерпнул, скажем, такую, как сказать, силу, что ли, да, желание что-то делать. Я думаю, что это хорошо.
Ну, а люди там чего прежде всего хотят? Победы, мира или... Победы через мир, вернее, мир через победу или чего-то другого?
Ну, люди разные. Во-первых, конечно, надо понимать, что особенно там, где война идет очень давно, конечно, люди просто устали уже, но это тяжело. Понимаете, там дети выросли, которым там по 10 лет, которые ничего, кроме обстрелов, как бы не видели. Те люди, например, которые...
Ну, это на Донбассе вы имеете
в виду. Ну, да, на Донбассе. Вот, да. Но если брать регион, там, например, от Мариуполя и там дальше, да, вот вдоль Черного моря, туда, до Днепра...
Сегодня, кстати, ровно 10 лет, как были, извините, что перебиваю вас, был заключен нормандский формат. И сегодня вот даже у Владислава Суркова вышла статья на эту тему, где он описывает СВО в качестве... называет СВО продолжением... Минских соглашений, но другими средствами.
То ну есть, да.
Вот это как раз про историю тех детишек, которые да. ничего не видели, кроме войны.
Ну вот там люди, особенно в тех местах, которых не коснулись очень вот серьезные военные действия, такие разрушения, да трудно сказать, чего они ждут. Я скажу сразу, что у меня не было прям такого очень сильного общения, но люди, в общем, все равно там очень много людей, которые... настроены на мирную жизнь и созидание, понимаете, как бы, в общем, и люди, они, эти люди, они довольно такие мягкие и добродушные, там, такие южный тип людей, знаете, они нам очень близки, особенно людям, живущим на Кубани, там,
ростовчанам,
да, ростовчанам, Таганрог, в общем, по сути дела, по менталитету, это очень схожие люди, вот. И, ну, опять же, тут важно для этих людей, ведь очень много просто людей в одну ночь проснулось и вдруг увидели, что что-то изменилось. Вот. Конечно, для них важно, чтобы Россия, ну, была матерью, понимаете, чтобы, ну, мы были, мы несли действительно справедливость там, в том числе, конечно, и социальную, да, экономическую. Вот. Мне кажется, самое страшное, что может произойти, это то же самое, ну, в Крыму были такие явления. Это если мы придем туда, и там вдруг какая-нибудь начнется дикая коррупция, например. Ну, локальная, пусть, конечно, не на везде.
Отец Игнатий, да. С украинской коррупцией, поверьте, я знаю, о чем говорю, ни одна другая коррупция, ни одна русская коррупция не сравнится.
Нет.
Не сравнится.
Да, это я тоже понял.
из разговоров там с людьми, это понятно, да, но я имею в виду, что все-таки на каком-то глубинном уровне люди должны понять, что порядок какой-то наступает, и он действительно, насколько это возможно, он все-таки справедливый, да, и потом он должен благородным быть, этот порядок, именно какие-то ценности мы должны нести туда, ну, настоящие, которых к нам, к сожалению, здесь, в центре, не хватает очень часто. Вот, вот в чем проблема. Но все равно эту сверхзадачу придется решать. Это уже, как бы, знаете, взявшись, как это, за этот, за гуш, не говори, что не дюж.
Да.
Вот.
Да.
Так что это уже обратного пути в этом смысле нет. И нельзя, конечно, предать этих людей. Самое страшное, нельзя разочаровать и предать людей, которые нам поверили. Вот. И, ну, вот такое. То есть, там надо, значит, работать очень серьезно.
Вот нам пишут слушатели наши. Кстати, я хочу напомнить, работает СМС-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Во второй части программы будем ждать. А хотя можно и сейчас, если есть вопросы, звоните. 8 495 7373 94 8. Телефон студии прямого эфира. 8 495 7373 94 8. И если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube, канал «Говорит Москва», вы нас увидите. Вот пишет нам слушатель: разрушенное жилье надо восстановить и отдать бесплатно, а не за деньги, как сейчас у нас, да, в России. Вот, действительно, да, это, к слову, о запросе на справедливость. А вот Евгений Балицкий, нынешний губернатор Запорожской области, заявил о том, что планируется создание нового федерального округа в составе 4 субъектов. Я так понимаю, Херсонской, Запорожской, вот дальше он имел в виду Крым и Севастополь, или он имел в виду Донецкую и Луганскую область?
Ну, вот я вот в этом...
Да, потому что если вот исходить из вашей мысли о том, что сейчас Россия будет возрождать Таврическую губернию, то, наверное, это Крым и Севастополь, да?
Ну да, но это на самом деле логично. Я думаю, что даже историческое, вот то, как это исторически было устроено, видимо, имело какое-то и основание экономические, транспортные там, и так далее, и тому подобное. Я думаю, что особенно в нынешних границах этих областей, там, например, Херсонской, то, что сейчас...
А, нет, он назвал Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская.
А.
Балицкий.
Ну, тем не менее, ну, в общем, все равно это все, конечно, история Новороссии, по сути дела. Вот. Угу. И я думаю, что это правильно. Возможно, была бы еще интересная какая-нибудь административная единство, например... Ну, просто сейчас Крым достаточно уже... обособленная, такая самостоятельная во многом какая-то единица, и потом она
развивалась. А, нет, и Крым тоже. То есть, 4 новых региона, и Крым Севастополем. Ну, то есть, получается, уже 6 регионов.
Я думаю, что
все это... бывшие украинские регионы.
Ну, это...
Украинский федеральный округ.
Это, в общем, это логично, и это понятно. Действительно, это... Знаете, вот я так скажу, что, по крайней мере, если брать Херсонщину, вот эту сейчаснюю, которая контролируется Россией, и часть Запорожской области, вот эти все приморские города там разные, там этот Генчинск, там Бердянск.
Сейчас же, да, сейчас административные центры этих регионов, они находятся в Херсонской области в Генчинске, да, а Запорожской области в Мелитополе.
Вот, но... Там чувствуется, конечно, что какой-то цивилизационный центр более мощный, он все-таки находится в Крыму. То есть понятно, что, скажем, там просто не настолько крупные города, чтобы они тянули какую-то серьезную. Они должны находиться в каком-то постоянном, значит, ну, взаимодействии. Вот. А это особенно вот эти вот причерноморские, скажем, там территории, которые когда-то ходили в Таврическую губернию. Ну, это логично, это то, что... Если это произойдет, то это логично, и главное, что это исторично. Это имеет серьезное основание, потому что действительно история Новороссии. И тут мы подходим к самой интересной и близкой нам теме в рамках «Балканиста», это то, что все-таки первым государственным административным организмом Российской империи на этих территориях была Славяно-Сербия и Ново-Сербия.
Да, что очень важно, что очень важно. То есть вот Новая Сербия на территории нынешней Кировоградской области, да, а Славяно-Сербия на территории нынешней Луганской области.
Ну да, и там под Днепровье все. Там интересно очень, что до сих пор сохранилось очень много... Ну, Бахмут был когда-то столицей тоже Славяно-Сербии. Вот, но...
Бахмут.
Да, Бахмут.
Не Славяно-Сербск.
Нет, не Славяно-Сербск. Угу. Действительно, в конце как бы Бахмут был, но непродолжительное какое-то время. Вот как раз то, что Новая Сербия, вот это вот, там до сих пор сохранилась такая полоска интересная, географических названий очень знакомых, там угу. Земун, там Сомбар угу. и так далее. Причем это вот названия такие из Воеводины.
Да.
Вот, а если взять карту там 19 века, там первой половине, там прям подряд идут Глина и так далее, вот эти названия сербской краины, они прям там идут чередой. Они как раз надвисали над этими зимовьями черных запорожцев. Вот угу, такая угу. была линия, как раз черта, которую контролировали сербы. Вот, и там оставили вот эти населенные пункты, которые некоторые до сих пор эти названия. Субботица там есть, например.
Где, в Луганской области?
Нет, именно вот в этой, вот как бы, я думаю, что это даже сейчас еще над Днепром. Угу, это угу. как бы чуть над Запорожьем. Вот, там как раз у них была линия, а за ними ниже шли зимовье запорожских казаков. Вот. Так что это, знаете, между прочим, сербы селились в окрестностях, например, Мариуполя не только в период вот существования этой Славяно-Сербии и Новой Сербии, но некая сербская знать, которая переходила служить в Российскую империю, а этот процесс, он шел постоянно, перманентно, просто он был массово, не массово, мне как-то переводил, я переводил статью о вот этих всех сербских кадетах, сербских офицерах, которые переходили на нашу службу, вот, они за службу получали земельные наделы, такие латифундии, как раз вот в этих вот землях, ну, вот. И это происходило даже довольно поздно, то есть это могло происходить при Александре II, вот, еще все это происходило, то есть периодически они... Там, то есть, не только греки жили, но туда попадали и сербы, так же, как, собственно, вот эти колонисты, западные европейцы, всякие голландцы, немцы, которые очень серьезно внесли вклад в цивилизационное развитие вот этих, кстати говоря, территорий, да, там, там есть какой-то завод, один из лучших заводов коньяка производителей, на Украине он считался. Uh-huh. Вот. Я не помню это название, просто недавно в интернете что-то посмотрел. Uh-huh. Он основан был каким-то вот тоже французом или кем-то.
Да, там было очень много выходцев. Да, ну, так шведы же, как... и да. немцы, буквально именно в Херсонской губернии, да. были колонии прям целые.
Так же, как название города Скадовск, или как там
да,
ударение, он этот, по-моему, это по фамилии человека, который тоже был то ли каким-то бывшим поляком, который у нас на службе оказался, или так далее. Вообще интересно, что эта территория, она очень активно осваивалась именно... Мы как-то эту тему с вами подымали о том, о переселении христианских колонистов на территорию современной России. Вот. Именно эта территория, она активно Российская империя использовала вот этот потенциал европейцев разных, которые переселялись, вкладывали деньги, вот, активно развивали хозяйство и там выстраивали целые колонии.
Отец Игнатий Шестаков, специалист по Балканам, редактор сайта «Православие.ру», Русской Православной Церкви, сегодня является гостем программы «Дело принципа». Продолжим после выпуска новостей уже говорить о том, почему на Балканах продолжаются религиозные конфликты.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш эфир. У нас в гостях сегодня отец Игнатий Шестаков, редактор сайта «Православие.ру», специалист по Балканам Русской Православной Церкви. А говорим мы о том, почему на Балканах не прекращаются религиозные конфликты. Вернее, мы только начинаем говорить об этом, потому что в первой части программы мы решили так спонтанно подвести итоги поездки отца Игнатия вот по новым территориям. И, кстати, нам продолжают сыпаться вопросы. Хочу напомнить, что вы можете нам звонить в студию прямого эфира по номеру 84957373948. СМС-портал работает для ваших сообщений плюс 79254894,8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И если хотите нас видеть, заходите в YouTube, говорит Москва, вы нас увидите. Пишут: а как же Волчанск, Харьковская область? Там же люди поверили в период с февраля по сентябрь 22 года, а потом мы, Россия, ушли, теперь вернулись, но город полностью уничтожен. Как теперь? Значит, кто-то еще пишет: я просто слышу от руководства страны разговоры о льготной ипотеке на новых территориях, а с работой там плохо. Ну, давайте закончим эту тему, да, отец Игнатий? Ну, если, да, хотите, просто... если хотите еще что-то добавить, добавляйте, и перейдем уже.
Не, ну, как я сказал, конечно, надо, главное, не предавать людей, которые нам поверили. Вот. Но просто иначе мы очень долго будем говорить на
это. Да, это касается, в общем, всех и везде, да. Этот принцип касается. Косово и вера. Вот почему действительно такой наивный, может быть, вопрос, но вопрос важный, да? Вот весь 20 век, ну, не весь, но его... заметная часть была в той или иной степени атеистической. В большей степени для нашей страны, в меньшей степени для Югославии, но все это имело место. А, тем не менее, по результатам новые поколения и жители России, и жители Югославии, да, они имели уже ну, некий опыт жизни в таком вот абсолютно светском, местами атеистическом и даже богоборческом государстве. И, тем не менее, в 90-х в Югославии, на территории бывшей Югославии, многие военные конфликты имели религиозный подтекст. В Боснии, в Хорватии, в Косово. Да, хотя мало кто разбирается в том, что там косовские албанцы – это далеко не только мусульмане, а многие из известных этих самых головорезов косовских, типа Хашима Тачи или же, забыл, тоже был еще один мясник, они католики-то вообще, да, угу. Вот, но, тем не менее, несмотря на, казалось бы, единую веру, христианскую веру, православных сербских братьев они преследовали гораздо круче, чем кого бы то ни было. Вот природу можете объяснить, на ваш взгляд, природу этих продолжающихся и по сей день, по сию пору межрелигиозных конфликтов применительно к Балканам?
Ну, я думаю, просто после этого, если мы все-таки локализуем по времени это все, все-таки после этого периода некого социализма, и, казалось бы, когда это отошло на задний план, там, да, религиозные противоречия, действительно очень много делалось для того, чтобы их не было. И действительно было много людей, в том числе среди албанцев, которые, в общем, вот эту некую югославскую, скажем, идеологию, они как-то... ее восприняли и ей жили. Я думаю, что просто все вернулось на круги своя, и я считаю, что на Балканах эти противоречия, они как были, так и будут оставаться. Вот. Так же, кстати говоря, как и в других регионах, типа там Ближнего Востока, или там Кавказа и Закавказья, где, собственно говоря, веками идет некая такая цивилизационная борьба, которая перемежается, скажем, временами там мира и совместного проживания. Вот. Собственно говоря, это было логическим завершением вот этого периода социалистического там развития, коммунистического, когда люди просто начали возвращаться к неким своим религиозным основам своей жизни. Просто дело в том, что...
И смотреть друг на друга не как на товарища и брата, а как-то, а ты вот, а ты же мусульманин, или а ты же там православный.
Но дело в том, что все-таки, если брать Югославию, тут в этом смысле сербы, они прозевали немножко больше. То есть все-таки их корпус национальный, он в большей степени был вовлечен в вот этот атеизм и строительство, я не знаю, чего там, социализма и так далее, отказа от своих традиционных, ну, от вероисповедания.
Больше вовлечен, чем где?
Чем хорваты, например, или чем боснийские мусульмане, вот, или чем те же самые албанцы. Албанцы вообще, собственно говоря, на начало 90-х годов еще находились на очень интересном уровне цивилизационном, то есть они где-то, можно так сказать, по своему мышлению, они еще в каком-то таком средневековье пребывали, вот. И в этом смысле они как бы обскакали сербов, ну, по крайней мере, в рождаемости, да?
Это да. Давайте примем звонок, у нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Спасибо за передачу. Вообще, у вас всегда интересная передача.
Благодарю вас.
А вот, отец Игнатий, вот можно мне такой немножко вопрос, но который меня очень волнует. Вот на нашем радио, говорит Москва, была передача, где ведущий сказал... Вообще передача была о комиксах. И вот ведущий Давид Шнейдеров, вообще он еврей, он прям говорит, я еврей, значит. Он сказал, что комиксы, пример привел, это православные иконы. Вот с тех пор я прям, ну, как говорится, чуть ли с ума не схожу. Я позвонил туда, уточнил, Давид Шнейдеров, вот что, как вы говорите, что иконы наши, на которые мы молимся, привела пример, ой, ну ладно, Николая Угодника. Он говорит, да, вот давайте гостю, который молодой парень, говорит, да, комиксы, иконы это комиксы, и ничто иное, должны сейчас вот все по-современному. Ну, мне сказали, значит, тут посоветовали в прокуратуру обратитесь, но я не могу. Вот. Так что вот расскажите, пожалуйста, батюшка, ну расскажите про иконы, про наши.
Да, только хочется напомнить, не стелено, не стеюдея прежде всего, да?
Но я не знаю, что они конкретно имели в виду. Возможно, они говорили о том, что, ну, например, в иконах у нас во многих есть, например, повествовательное такое содержание, когда там, допустим, история какой-то иконы или какого-то святого по кругу дается. Но, в общем, в этом смысле, как некая серия изображения картинок, это по некому принципу подачи информации исторической, действительно, это похоже на комикс. Вот. Просто, конечно, это не про журнал «Пиф» там и не «Крокодил». Вот. Тем более, что люди когда-то, вот представьте себе, там русские люди, там, не знаю, середины 19 века и дальше углубляясь в века, но мы понимаем, что люди вообще-то читать, ну, не могли, да, то есть, ну, были, там, грамотности не было, там, не хватало, и люди воспринимали историю Ветхого Завета и Нового Завета действительно через визуальные изображения, но, в общем, они, по сути дела, воспринимали приблизительно так же, как дети, которые смотрят журнал «Мурзилка». Только это там, конечно, про какого-то вымышленного Мурзилку, а здесь они видели историю Адама и Евы, там грехопадения, там разных ветхозаветных царей, сражений Иисуса Навина и Сергия Радонежского и так далее. В этом смысле, если эти люди, которые так говорили, если они это имели в виду, что, ну, принцип подачи, да, что через визуальные картины мы рассказываем историю, то, конечно, сходство есть, но более того, я так скажу, что, например, театральная, как это называется, господи помилуй, когда рисуют большие изображения, это монументальное искусство, да, театральное. Я как-то разговаривал с одним театральным художником, и он мне объяснил, что вот очень многие образы, которые используются, когда вот в театре хотят изобразить там, там солнце, луну, там восход, ночь,
Что на самом деле эта традиция шла от... Они просто в храмах подглядывали и потом это все использовали. Ну, там, скажем, в театрах там 19 века, а потом там и в советских и так далее. Что очень многие образы были взяты из этой храмовой... храмовых изображений. И в этом смысле, я думаю, ничего такого страшного нет. Может быть, они это имели в виду. Ну, а с другой стороны, можно им простить, потому что люди, как люди не церковные, например, или неверующие, они просто очень многих вещей как бы не понимают. Ну, это как вот люди говорят, например, а вот ваши святые, да, вот многообразие ваших святых, это просто там бывшие там какой-нибудь языческие боги, которых вы там перекрасили. Ну, думают они так и думают, как бы это было и 1000 лет назад люди говорили так, и сейчас они так говорят. В общем, в этом нет ничего нового. Я не думаю, что эти люди прям хотели оскорбить в этой передаче. Я просто искренне думаю, что они так поступить не хотели. Возможно, они просто использовали не очень удачный язык, с одной стороны. А с другой стороны, мы, как люди, как бы традиции, там, церковные, да, там, какой-то, может быть, богословской, для нас тоже какие-то новые слова кажутся, ну, неприемлемыми, да, в контексте с чем-то, с какой-то святыней. Я думаю, что лучше за них помолиться, а не писать в прокуратуру, потому что, ну, зачем это, вот. Просто помолиться об этих людях, может быть, они через какое-то время станут еще лучшими христианами, чем мы, как, например, это случилось с апостолом Павлом, который гнал христиан и там был недоволен ими, а потом вообще был иудей от иудеев, да, вот, а потом стал величайшим нашим святым, мы ему молимся и его почитаем. Я думаю, что это будет правильное решение.
Нам пишут, это не иконы комиксы, а комиксы – плохое подражание изображением житие святых на иконах, житие святых на иконах, хотя бы хронологически.
Да, да, это хронологически, да, это именно так, принцип, используемый в комиксах, это принцип, который, вот, допустим, в России будущий какой-нибудь художник комиксов в конце 19 или в начале 20 века маленьким мальчиком приходил в храм и видел там житие какого-то святого, и он вот впервые видел вот такую подачу истории. И потом, ну, наша общая одна знакомая, которая живет в Сербии, она написала целые книжки про этих русских родоначальников комиксов, которые, да, превращали в комиксы...
Профессор Ирина Антонасевич.
Да, превращали в комиксы классиков нашей литературы. Ну, там, Толстого, Чехова, Гоголя и так далее.
Еще слушатель пишет, все мои знакомые были крещены в советское время, проблемы были у членов партии, так мы туда и не вступали. Ну, вы знаете, это зависит не только от членов, не членов партии. Вот и в моей семье были люди, там, мой дедушка... офицер советской армии, царство ему небесное, полковник, и он меня тайно крестил, он же мой крестный отец, там, в 83-м году это было, да, а при этом там мой папа крестился только уже в, ну, после развала Советского Союза, да, потому что его родители были истовые коммунисты, и они вообще не считали нужным, в принципе, даже вот задумываться на эту тему. По-разному, все было по-разному, и, конечно, период атеизма, он очень сильно сказался и на нашем народе, и на сербском народе тоже. Добрый вечер, прокомментируйте, пожалуйста, резолюцию ООН по Сребренице, отец Игнатий.
Ну, это просто делается для того, чтобы сербов провозгласить народом, который повинен в геноциде, чтобы приклеить им это на международном уровне, окончательно уже... утвердить, поставить такую печать, знаете, тавро, клеймо такое на лоб сербам, чтобы они всю свою последующую историю каялись в Сребренице. Это, собственно говоря, некое подведение итогов той работы, которая велась, собственно, с 95-го года, когда постоянно их в этом обвиняли, сажали всех сербских военных, политическое руководство, и снимали фильмы там многочисленные, которые, кстати говоря, с прекрасным русским переводом все эти годы зачем-то показывали в России на всех каналах. Вот, это там и... Это целая куча фильмов, кстати, есть американских, которые переведены на русский язык. Я думаю, что с десяток найдется. Но где-то из них там 3-4-5 Их иногда до сих пор крутят по каналам, где показываются эти ужасные сербы, которые там всех расстреливают, сжигают. И...
Да послушайте, даже у Путина, Владимира Владимировича, была проговорка в контексте Донбасса, что да это же будет Сребреница.
Ну да.
То есть президент России... Казалось бы, да, человек, который, наверное, в курсе всей подноготной, в том числе, трагедии в Сребренице, он там несколько лет назад упоминал Сребреницу в качестве синонима слова «геноцид». То есть это было вбито очень серьезно на разных уровнях. Еще один звонок давайте примем. Марина Николаевна, слушаем вас.
Да, добрый вечер. Ну, как всегда, интересная передача у вас. А у меня вот такой вопрос. Вот у меня складывается впечатление из даже такого самого поверхностного анализа информации, приходящей на религиозные темы из Западной Европы, что вот сейчас христианство во всех его ветвях, и православие, и католицизм, протестантизм, на каком-то таком переломном этапе находится. То есть либо дальше оно будет развиваться, либо оно, в общем-то, потихонечку гаснет. И понятное дело, что как решить этот вопрос, будет во многом зависеть от позиции молодежи. Вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, если вы, конечно, знаете, вот в балканских странах, где исповедуется православие, есть ли молодежные движения, которые себя позиционируют как христианские и которые активно ведут пропаганду против тех ценностей, которые сейчас навязываются явно антихристианского толка? Я думаю, что я правильно сформулировала вопрос. Сможете ответить?
Спасибо.
Но эти движения есть. Да, они есть. Может быть, они не такие массовые. Может быть, не всегда они, скажем, там вот непосредственно управляются церковью. Вот. Скажем, между прочим, в Сербии было одно такое движение довольно серьезное. Оно состояло из студентов. И, собственно говоря, оно свою деятельность начинало на механическом факультете Белградского университета. Собирали там они огромные аудитории, проводили лекции. И оно как бы костяк, да, костяк этого движения, оно состояло как раз, ну, скажем так, из бывших студентов, аспирантов и так далее, и тому подобное. Между прочим, это движение потом, оно было при церкви, они постоянно проводили какие-то съезды, симпозиумы, они боролись с абортами и так далее, вот, и там со многими там явлениями другими занимали довольно активную социальную позицию, они даже потом... трансформировались в политическое движение, которое до недавнего времени, ну, какие-то несколько последних лет пять, было достаточно заметным, и они вошли там даже в парламент Сербии, это вот движение «Двери». Дело в том, что они начинались, они как бы вот закончили как некая политическая партия, по сути дела, но начинались они, я лично со многими людьми был знаком, они работали редакторами в православных журналах, там, в патриархии и так далее, это была группа единомышленников, и они там брали интервью у патриарха Павла, пытались сделать СМИ различные. Ну, потом они там политикой занялись. Может быть, они даже какую-то окраску там в чем-то меняли. Но, тем не менее, такие движения есть. И да, но надо понимать, что все-таки они, эти движения, ну, скажем, может быть, нам бы хотелось, чтобы они были более массовыми, более какими-то активными. Но, собственно говоря, так же, как и в России, я думаю. Вот. Но эти движения есть, да. Другой вопрос, что они могут успеть сделать там со своими странами, потому что, понятно, такие страны, условно, как мы их называем, православные, значит, Греция, Болгария, Румыния, там, Сербия и так далее, они, конечно, последние там 30 лет особенно, но они всегда испытывали сильное влияние Западной Европы, вот, может, больше, чем мы. Но сейчас они, конечно, испытывают такой шторм, значит, идеологический. Это, в первую, конечно, на первое место это вот это вся ЛГБТ, гендерное безумие все это, там законы разные принимаются, там, вот. И, ну, и тут же идут и аборты, и там разные права непонятно кого, вот. Такое сопротивление есть, вот, очень серьезное, причем на уровне... особенно движений за семью, сохранение семьи. Вот я знаю, например, в Белграде, об этом очень мало, кстати говоря, писали в России, почти не писали. Но поэтому это потому, что об этом практически не писала сербская пресса центральная. Это была табуированная тема. в прошлом или когда, или в позапрошлом году, когда пытались в Белграде провести прайд, то есть как бы типа съезд всех этих гомосексуалистов со всего мира, не просто там в Сербии, а вот со всего мира они такое Евровидение там хотели устроить, ЛГБТшное. Там было 4 или 5 очень крупных демонстраций в центре города, через весь город проходило очень много людей с иконами, там, со знаменами, с транспарантами, и это было организовано вот разными организациями, которые борются там за традиционную семью, против абортов, ну, их несколько разных этих организаций, но они довольно много людей выводили на улицу, и даже в конце одного из этих шествий выступал патриарх и там служил молебен. Но то есть я хочу сказать, что это показатель того, что все-таки народ, и в том числе молодежь, там пытается как-то отстаивать эти ценности, но, конечно, им непросто, потому что они испытывают огромное давление, какого вот мы даже не знаем такого давления здесь. Мы все-таки должны радоваться тому нашей некой свободе.
А вот прямо сейчас, в эти минуты, закончилась встреча президента России Владимира Путина и президента Республики Сербской Милорада Додика в Санкт-Петербурге. В рамках проходящего в Питере Петербургского международного экономического форума президент Республики Сербской поблагодарил Владимира Путина за позицию при голосовании по Сребренице. Цитата: «Хотел вас также поблагодарить за позицию России в контексте Дейтонского мирного соглашения. Вы, как страна, которая является гарантом Дейтонского соглашения, единственное осталось на истинных принципах Дейтона, поскольку вся его реализация рушится Западом». А Владимир Путин тоже, в свою очередь, сказал добрые слова в адрес Республики Сербской, отметил увеличение торгово-экономического оборота и сказал, что понимает, почему Запад очерняет сербский народ. Как вы думаете, отец Игнатий, совсем немного времени у нас остается, а вот нынешний формат такой тонкой ниточки, я бы сказал, сохранение добрых отношений между Москвой и Белградом, между Москвой и Баня-Лукой, духовных отношений, прежде всего, политических отношений, прежде всего, но не экономических, да, главным образом. А вот насколько эта нитка, она стальная, насколько она не порвется в ближайшие какие-то обозримые время, потому что все же, ну, Республика Сербская почти в центре Европы находится, да, и зависит от России далеко не в первую очередь.
Ну, это от нас зависит. Я думаю, что сейчас Русская Православная Церковь, в первую очередь, ну, и вообще наши общественные деятели разные, культурные и так далее, они просто должны поставить на одно из первых мест все сторонние сотрудничества, контакты с сербами, с сербской церковью, с сербскими политиками и в области культуры, веры, того, что еще можно как бы сделать. Потому что это очень важно, это даже может быть важнее, чем какие-то экономические вещи. Об этом, кстати говоря, настойчиво говорил святейший патриарх Порфирий, когда приезжал сейчас в Москву на отпевание Владыки Антония, и как бы произошла такая встреча с нашим патриархом, и оба патриарха это подчеркивали, и я вот именно слова Порфирия, патриарха, передам. Он как бы очень говорил о том, что вот на нас давят, да, но мы еще больше сопротивляемся из-за того, что на нас давят. Это вообще в характере у сербов. Но мы ждем, что вы как бы вот будете действительно, вы тоже что-то будете делать, да, что эта любовь будет иметь какие-то конкретные выражения.
Спасибо большое. У нас в гостях был отец Игнатий Шестаков, редактор сайта «Православие.ру» и специалист по Балканам, по Сербской Православной Церкви. Вам, кстати, привет нам пишет Александр Анидинов, слушает нас из Нови Сада, иконописец, который был у нас в гостях несколько программ тому назад. Привет вам из Нови Сада. С вами был я, Олег Бондаренко. Это была программа «Дело принципа». Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Будьте счастливы. Всем пока.